пустая перетасовка дней. Суета, пересуды, щелчки, перебивания друг друга. Он не хочет принимать в этом участие. И возникает вопрос, а что делать? Как жить, если эта жизнь для тебя невозможна? Вот этой чистой хрустальной душе, ей куда деваться? И вот снова вернусь к этому вопросу, который задает Обломов. Все думают о том, как жить. Никто не думает, зачем.
Он думает, зачем.
А он хочет понять, зачем.
Зачем.
И вот это вот его лежание на диване, ну, это своего рода, может быть, я не знаю, может быть, протест.
Ну, скорее всего, я думаю, что
раз
да.
не может человек найти.
То есть протестовать-то как можно? Ну, выйти на улицу и закричать.
Ну, как сейчас, так, да? Так как сейчас можно? Одиночный пикет.
Вот.
Илья Ильич Обломов.
Какую-то акцию протеста, как это выразить, да? Ну, вот он так выражает.
Да.
Так выражает.
И его же ведь, вот я часто принимаю экзамен у студентов, задаю им вопрос. Вот они начинают повторять вот эти заезженные фразы об Обломове, идеологические во многом, имеющие идеологическую вот эту подоплеку, что вот он такой вот лишний, вот ужасный такой человек, вот лежит, вот он ленивый, все. Я им задаю всегда вопрос, ну а как же так? Вот он такой толстый ленивец, лежит на диване, а почему же его так все любят? Его ведь очень любит Штольц. Для него беседы, для Штольца, беседы с Обломовым – это отдых души. Почему Ольга Ильинская хранит такие теплые воспоминания о нем? Почему? Почему его так любят? Ну, если он недостойный человек, его ведь любят за его душу как раз. И сам Штольц, снова повторюсь, говорит, что нет более верного и преданного сердца, чем сердце Ильи Ильича Обломова. А вот что сам Гончаров писал о своем герое. «У меня был один артистический идеал. Это изображение честной, доброй, симпатичной натуры, высшей степени идеалиста. Всю жизнь борющегося, ищущего правды, встречающего ложь на каждом шагу, обманывающегося и, наконец, окончательно охладевающего и впадающего в апатию и бессилие от сознания слабости своей и чужой, то есть вообще человеческой натуры». Вот так сам Гончаров видел своего героя. Чистая душа, идеалист, который ищет вот эту истину, да, вот этот идеал на земле, а его здесь нет.
То есть он хотел бы увидеть это все.
Да, найти.
Найти, да.
Но сопротивляться он не...
А нету его.
Да, и причина, вот такой протест, да, как мы вот с вами решили определить, это вот его апатия. Он недостижим. Ну вот, вы знаете, есть же такие люди. Я уверена, что их даже, ну, я не могу сказать, что их много, но их немало. Вот они чистые душой, сердцем. Им очень тяжело существовать. Они не переносят ложь. Они ее не приемлят ни в каком виде. Они не понимают предательства ни в каком виде. И вот выдержать натиск мира современного, да и это мало что изменилось со времен, когда нужно приспосабливаться, ловчить, лгать, изворачиваться. А человек не хочет этого делать. И что ему, где ему спрятаться, спастись, укрыться, собственно, чтобы сохранить чистоту души? Вот и получается, то есть следующее размышление, да, как вот я понимаю Гончарова о человеке, вот если ты вот такой чистый, светлый, у тебя пылкий разум, ты хорошо образован, Обломов хорошо образован, он глубоко чувствующий человек и глубоко понимающий, стремящийся найти истину, да, стремящийся к идеалу, не переносящий ложь ни в каком ее виде, не желающий принимать в этом участие, то тебе как? Ты не можешь существовать. Ты не можешь существовать. И вот у нас история Обломова.
Да?
Не выживают такие люди. Вот такой человек, он, в общем...
Да он и не хочет просто.
Он уже и не хочет, потому что у него нет сил бороться.
Не хочет быть в этом обществе, куда-то лезть, стремиться, с кем-то бороться.
Его, он отторгает.
Идеалы, потому что общество, они не совпадают с его идеалами.
Он будет непонятен, он будет объявлен сумасшедшим, такой человек. И, может быть, действительно, вот здесь вера. Вера и помогает. Угу. Я вот к Обломову, не знаю, вот у меня симпатии, потому что быть таким, как Обломов, это нужно иметь смелость, я бы вот так сказала. Потому что, конечно, у нас есть такое понимание, и вечный бой покой нам только снится, угу. но не для всех людей это приемлемо. Особенно вот для тех людей, у которых вот такая чистая, устремленная к высокому душа. Они не принимают безобразия мира. И, наверное, они не хотят с ним мириться.
В бой, да.
И что им делать? Как им спастись? В какой вакуум, да?
Они знают, как им спастись, да, в данном случае.
Поэтому он Обломов. Угу. Потом назовут же это Обломовщиной, безобразным вот этим словом. А слово Обломовщина – это абсолютно про другое.
Угу.
Это вот, знаете, так слово довольно резкое, вот этот суффикс, который здесь использован, там вот как безотцовщина, матершина, вот эти, пусть не везде совпадает суффикс, но идея именно такая, то есть это коннотация это отрицательная, безусловно идет, но на мой взгляд никакого отношения к реальному персонажу это не имеет, но это взгляд, вот, который существует. Mm-hmm. Обломов гораздо глубже, как персонаж. И вот попытка понять этого героя.
Он попытался автор это самое понять, да, и представить нам вот этого героя.
Как нам, да. То есть можем ли мы, если мы будем вот с такой чистой душой? Ответ нет, как я понимаю. Вот для меня ответ нет. И это вовсе не означает, что Гончаров призывает лгать и изворачиваться. Он просто констатирует факт, на мой mm-hmm. взгляд, mm-hmm. что это будет... то есть, если ты выбираешь этот путь, ну, наверное, тебе нужно удаляться от мира.
Монастырь.
Ну, наверное, да, да, да. От мира, потому что в мире очень много искушений.
Ну, это да, это вот, я считаю, что такие библейский даже какой-то вот образ такой.
Подвиг такой, подвиг, вот, да, да, вот уже должен mm-hmm. быть. Mm-hmm. Обломов не был на
духовный
это способен.
Подвиг.
Да, духовный подвиг, когда человек вот уходит. Потому что не озлобиться, не ожесточиться, не осуждать, а смиряться, ой, это невероятно тяжело.
Оградиться надо как-то от всего этого, чтобы свою душу не испортить.
Как сохранить-то ее?
Да,
вот Обломов попытался. Вот он и закрывается. Да, вот он и закрывается, и его, ну, если хотите, Ноев ковчег – это его диван.
Угу.
Хоть как-то спастись.
Угу. Я говорю, что это какой-то получается библейский.
Да.
Притчевый,
да,
притчевый
да.
даже.
Я притчевый. Не очень понимаю, почему вот в разрыве изучают эту трилогию.
Угу.
То есть, чтобы понять, мне кажется, нужно прочитать все три романа. И именно так, как задумал автор. И попытаться вот осмыслить эту концепцию человека.
Mm-hmm.
Ну и, наконец, третий роман «Обрыв».
«Обрыв».
Опять, вот, то есть, видите, получается, да, вот мы такой путь проходим.
Mm-hmm.
Обыкновенная история, то есть случается
да,
повсеместно,
обыкновенная
да,
история.
Вот этот
облом, который уже нахлебался
да.
всего, да.
И вот обрыв, все, вот ты
обрыв.
Подходишь к обрыву, ты стоишь mm-hmm. на краю.
Окончательный и... выбор такой.
Ну да, своего рода да. Вот mm-hmm. деревня Малиновка, значит, главный герой Райский, тоже мечтатель,
mm-hmm.
тоже идеалист. Бережкова, Татьяна Марковна. Бережкова, да, вот, значит, как хранительница традиций.
Mm-hmm.
Как оберег.
Бережкова.
Вот, она, вот я так воспринимаю. Mm-hmm. И именно она приходит на помощь внучке своей, успокаивая ее, утешая и так далее. И вот, вы знаете, я бы даже сказала, что для меня главный герой, главный персонаж романа «Обрыв» – это не Райский,
mm-hmm.
а это Вера.
Mm-hmm.
Вот я помню свои впечатления, когда я прочитала. Я прочитала за ночь роман «Обрыв».
Mm-hmm.
Он меня потряс. Я читала еще студенткой университета, и он просто меня потряс. Я не могла оторваться от этого произведения. Какой-то переворот был в моем сознании вот после прочтения именно этого произведения. Какие-то нравятся. Но вот это именно потрясение было своеобразное.
Угу.
Потому что мне не все было понятно. Например, сейчас я несколько иначе на это произведение смотрю. Не то, что непонятно, а был немножко иной взгляд на него. Но отношение к персонажам не изменилось.
Угу.
Вот прошло время, но не изменилось. Я по-прежнему считаю, что главный герой – это Вера.
Да. Девушка Вера. Да,
да Вера. Почему? Мне кажется, это такая персонифицированная именно Вера.
Угу.
Она не случайно носит это имя. И вы знаете, я этот вот сейчас, я этот роман воспринимаю как своеобразное духовное завещание Гончарова, потому что вот многие произведения русской литературы, они содержат иногда даже не зашифрованные, а прямые обращения к нам, потомкам: берегите страну, берегите вот это уникальное, да, уникальное явление Россия, берегите его как зеницу ока. Потому что супостаты со всех сторон, вся история нашей страны – это непрерывные войны.
Вечный бой, который нам не снится.
Никто и никогда не желал нам добра, за нас ненавидели и пытались уничтожить в разные периоды нашей истории.
Мы же знаем, сколько войн только было, сколько нападок.
Какие тяжелейшие войны, испытания мы проходили.
Вплоть до того, что садились уже и в Кремле, восседали.
Да.
Угу. Все, казалось бы, в сердце нашем.
И скидывали мы, то есть вот идея обрыва, да, вот идея пропасти и идея восстания из пепла, она очень такая архетипическая, что ли, я не знаю, вот можно ли так сказать, но она концептуальная для нашей страны. Мы на этом зиждемся, вот наша культура, наш язык. И вот обрыв роман я воспринимаю именно так. И поэтому для меня вот именно вера. То есть отбрасывайте все мечты вот эти, но сохраняйте в себе радость и веру. А вера может быть поругана. Что и происходит с Верой, с главной героиней. Ведь это вот сцена грехопадения Веры, когда она рвется, она как птица из клетки вырывается к Марку и становится его любовницей. Это вот прямо сцена грехопадения. И это происходит с Верой, которая летит в пропасть. Вот она на краю обрыва, она летит вниз. И вот эти страсти, которые в ней бушуют, да, они охватывают ее. И Гончаров как бы говорит, что вот эти вихри враждебные, они непрерывные. Я признаюсь, сегодня вообще хотела говорить о романе «Бесы». Да, вот прямо я чувствовала, у меня такое чувство, что нам пора поговорить о романе «Бесы». Мне кажется,
«Бесы» — это нас всю жизнь преследует.
Да, да. И вы знаете, но в какой-то момент вдруг поняла, нет, я еще не готова говорить о таком серьезном вот «Бесы», потому что
Может даже, знаешь, Ксения, может даже не только об одном, а может вкупит с «Записки из мертвых дома», может быть, еще что-то прихватить, потому что тут концептуальные тоже такие вещи.
И мне кажется, они вот как нельзя сейчас вовремя.
Очень вовремя. Бесы, они всегда вовремя.
Настольная книга должна быть «Бесы». Вот если ты хочешь понять, что и как — «Бесы».
Что в русском человеке бушует. Да.
И вообще, что вокруг.
А оно действительно и сейчас бушует. Вот мы посмотрим, выйдем на улицу.
«Бесы».
Да.
«Бесы». И как их, что с этим делать, как их укрощать, и где эти тихие светлые лица. И вот, но не решилась я пока. То есть, вот, мне кажется, нужно подойти, что ли, очень серьезный роман.
Может, через
Гончарова. Но вот вернусь к обрыву. Вот на краю мы пропасти, и бесы, которые раздирают Веру, главную героиню романа, да, они сбрасывают ее. А не случайно соблазнитель похож на волка. Он на зверя похож, там в романе об этом говорится. Гончаров сравнивает Марка Волохова, фамилия тоже, да?
Волох,
колдун-волшебник, да, с одной стороны.
И волк.
Волк, то есть ассоциация, сколько идет. И с другой стороны, также еще называли представителей романских народов, то есть такая отсылка вроде как и на верец. Не имеющий отношения к православию, то вот как хотите, трактуйте, вот думайте, что хочет сказать автор. И именно он вот нацелен на веру, как на добычу, которую он сейчас схватит, и уже вырваться будет невозможно. И этот его оскал, и этот его взгляд, да, он красив, но вот эта красота зловещая, страшная красота. И Вера ничего не может сделать. Да, и Вера ничего сделать не может. Ничего. И она бросается в его объятия, а потом сознает.
Бросается в обрыв.
Да. падение с обрыва, почему ее эту сцену многие называют сценой грехопадения в буквальном смысле этого слова, то есть и буквально грехопадение происходит, Вера отдается Марку, отдается своему порыву страстному. Да, это влюбленность, но это не любовь, потому что это страсть. Это страсть, которая овладела ее сознанием полностью. И она заглушает все остальные чувства. И в переносном смысле грехопадение. Угу. Потому что вот это надругательство над Верой своего рода происходит. И после Вера-то ведь осознает, что происходит. Вот как, знаете, впала в прелесть и вернулась обратно. Как вот попала под влияние колдовских чар. Угу. Была зачарована Марком,
потом
да?
Проснулась.
А потом проснулась. Такая спящая красавица тоже, вот, да, сказочный образ архетипический. И вот к Вере как нельзя кстати. Может быть, и Гончаров нас предупреждал, потомков, что не отдайте на поругание Веру, не отдайте. Иначе, когда вы очнетесь,
то вы поймете, куда,
куда
вы пали.
Куда вы пали. То есть очнитесь, собственно, вот. Да, очнитесь, не забудьте про это. И потрясения 20-го столетия, они ведь об этом говорят.
20-го, да.
Это то есть точно. Какой вот этот перелом случился на рубеже веков, наша история 20-го столетия,
практически
да?
Вся история
тяжелейшая история, века,
да.
Кровавые вот эти страницы, когда мы не успевали, нам часто пеняют, что там этого у нас нет, этого нет. Какая страна? То есть завершилась Первая мировая, гражданская затем,
Вскоре,
да,
отечественная.
И мы только воевали. А когда нам было восстанавливать? То есть, вот тоже отвлекусь немножечко, люди очень любят говорить о том, что как вот у нас все плохо, а забывая о том, что...
На Западе все хорошо,
да.
У нас все плохо. Да.
Прекрасно пример Швейцарии приводить. Или Швеции,
они
да?
Они никогда
они
не воевали.
Они что, восстанавливались из руин, были стерты с лица земли? Вот есть чудесный фильм «Пришел солдат с фронта». Пожалуй, один из немногих фильмов, где показано, что представляло собой...
Что, да, и что предстояло
страна.
Нашему уже извоевавшимся инвалидам, раненым, истощенным людям, что предстояло делать,
поднимать. Кто это?
Да,
это
да,
же все поднимали
заново,
руки,
заново,
все заново отстраивать.
Да.
И вы хотите, чтобы это было сделано за сколько? За год, за два? А недавняя история, две только чеченские войны. И это же бьет по людям конкретно, бьет по конкретным семьям, но и бьет по государству в целом. Но вернусь к роману «Обрыв». То есть вот мне кажется, Гончаров-то как раз вот об этом и предупреждал. И вот приведу небольшой фрагмент, как описывается в романе, что наступило после того, что случилось с Верой. После случившейся катастрофы, вновь благодатная тишина повисает над имением. Но это уже новая тишина, ибо в ней отсутствует веселая беззаботность и беспечность, былая патриархальность. На души обитателей Малиновки, как и на природу ее, легли осенняя зрелость и грусть. В Малиновке, как в капле воды, отражена вся Россия, призванная после всех пережитых гроз вступить в иной, зрелый возраст. Вот это не из самого романа, а именно как там описывается Малиновка. И вот я просто убеждена, что Гончаров, он и хотел нам показать, что мы, пройдя через все испытания, способны, потому что, ну, они же люди были очень неглупые, они ведь видели, что происходит. Революционные бури, они же не в нашей стране начались, полыхала вся Европа. Первые революции – это как раз Европа.
Оттуда
пошли. Это все оттуда. И они предупреждали, как могли. Как могли, словом, сохраните веру, отечество, не дайте разгореться пожару именно здесь. А это самый натуральный пожар разгорелся. И именно вот, вот эта зрелость, вот этот зрелый взгляд, он позволит нам возродиться. То есть вот это, знаете, конечно, восхищает абсолютная вера в свое отечество. Почему я говорю, что для меня героиня Вера – это главная героиня. Как олицетворение женщины, родины, веры. У нас это все существительное женского рода. У нас Россия женского рода. И обрыв, получается, это не просто крутой спуск к Волге. Это такое состояние человеческой души. Вот ты стоишь на краю обрыва, ты можешь упасть. можешь, страсти могут тебя охватить, в плен взять, закрутить, да. А можешь поддаться этим страстям, если вот оторван ты будешь от Бога, вот утратишь, пусть даже на мгновение, и все, и ты летишь туда вниз, но у тебя сохраняется надежда на спасение. Для меня вот оптимистичный такой финал, в общем-то, и потерянное обретается, и тот, кто совершил грех, раскаивается, а если раскаивается искренне, то он может быть прощен. И будет прощен.
Будет прощен.
Вот такая трилогия, да, и попробуем сейчас вот такую цепочку, что ли, я не знаю, попытаемся выстроить. Вот черствый Адуев в конце, да, из мечтательного, но мечтательность это во вред. Она не перерождается в этот зрелый взгляд. Вот Обломов, чистая душа, не способная сопротивляться жестокому миру, суетному, лживому, в котором нужно изворачиваться и лгать, да, где белое называется черным, а черное белым, где ты в любой момент можешь впасть в прелесть. И вот обрыв, вот это все подводит тебя к определенной черте, да, к обрыву. И есть опасность упасть вниз. Есть. И это вот своего рода духовное завещание. Но при этом свет-то в конце тоннеля. Потому что вот эта тишина, в которую погружается Малиновка. Да, вот это умиротворение, вот для меня это и есть символ такой благодати. Благодати и, соответственно, прощения. Вот такой глубокий очень роман.
И ну трилогия.
И сама трилогия, трилогия.
Которая вот как раз вот подводит к этому, к очень такому главному, мне кажется, рубежу, да, человечества и России.
Да, и получается это о человеке в целом и о нашей стране,
и
о нашей родине, да, то есть о нашей, вот много же сейчас говорят о том, какова миссия. Каков
России.
Наш путь? У нас свой собственный. Нам не нужно обезьянничать и повторять за кем-то.
Никаких западов нам не надо. Не надо нам никаких райских яблочек, которые они там, так
нам
сказать,
нам не нужно.
Обещают,
у нас есть свой опыт.
Да,
тысячелетний опыт.
Особенная страна со своим, как говорится...
Характером, особенной статью.
Да, со своей харизмой. Если можно так выразиться.
И с общими мерками, подходить. Я вообще убеждена, что...
С ценностями человеческими.
Ни к какой стране мира нельзя подходить с какими-то общими мерками. Но к нашей в особенности. Огромная тысячелетняя история, интереснейшая история. Любая страница – это уроки, это события. Ну и потом это тяжелая история. Это трудный путь. Очень трудный путь, который наша страна преодолевает. И на этом пути вот нам нужны мыслители. Нам не подходит вот этот гостиничный уклад европейского мира. Он нам не подходит. И не надо пытаться его втащить. Мы должны осознавать...
Не надо копировать его.
Осознавать свое место.
Да.
Свое место и свою высокую миссию. А она у нас есть. Она у нас есть и...
А миссия-то есть у России, да, своя миссия. Мне кажется, это страна, которая только и может сохранить православную веру.
Ну и согласитесь, остальные веры. То есть у нас же сосуществуют народы, которые исповедуют разные религии. И мы живем в мире. Это же тоже уникальное явление. В общем-то, мы же живем в мире. Во всяком случае, все, если никто не разжигает извне, не подбрасывает дрова в костер, который в любой момент может разгореться, мы живем в мире. И сосуществуем с разными народами. И всегда, вот как показывает наша история, всегда у России была такая миссионерская деятельность, то есть она никогда не давила другие народы, а сохраняла язык, культуру, создавала письменность на этих языках, насильственно ничего не осуществляла никогда. И поэтому вот романы наших выдающихся писателей, они во многом,
духовные очень.
Они во многом как собственно, собой, такие собой. Завещания, такие да. наставления, если хотите, да, которые мы, потомки-то, должны хранить, беречь. Вот я очень рада, что у нас будет в Конституции прописано про язык, русский язык про культуру, и про культуру, да. Угу. Потому что язык – это то, на чем зиждется наша культура. Угу. А наша культура – это достояние. Мы должны это сохранить.
Причем, значит, сохранить русский язык как основной, как бы, язык наш, но при этом не угнетая, не ущемляя другие.
Так, а это абсолютно народы. Нормально, потому что это же связь с корнями. То есть, когда ты говоришь на родном языке, это ты ощущаешь связь со своими корнями. Ты понимаешь, что ты не манкурт, не Иван, родства не помнящий, а у тебя есть корни. Корни. Да. И эти корни, они крепко держат тебя. Человека без истории не бывает. То есть мы же сотканы из наших
постов. Будущее неизвестно. Без истории не бывает,
будущее неизвестно, а прошлое, оно известно.
Да, прошлое, оно известно, подсказывает, да? как нам жить в будущем.
И поэтому вот произведения, они, конечно, вот в этом смысле трилогия, а особенно роман «Обрыв», мне кажется, занимают особое место. А вот завершая наш разговор, я хотела бы процитировать Ивана Бунина. Вот тоже интереснейшая же биография, да, интереснейший человек, тоже глубокий мыслитель и полное неприятие революции, с одной стороны, вот окаянные дни, когда такая жестокая, резкая критика в отношении уже даже всего народа, который не понял, и Великая Отечественная война, и как раскрывается Бунин. Вот, то есть, ну вот эта русскость, что ли, да, вот это осознание своего особого предназначения, и здесь я имею в виду не кровь, это не вопросы крови, это именно принадлежность культуре вот этой. Она вот и дает человеку возможность сделать такие выборы. Ну и вот цитата. «Я не верю людям, — сказал когда-то Бунин, — которые на глупый вопрос, какую книгу взяли бы вы с собой на необитаемый остров, отвечают: Данте. Это ханжество. Данте, конечно, очень крупный мировой поэт, но питаться им в наши дни уже нельзя. Он уже скучен. Подобным же образом несколько скучен сегодня, конечно, и Гончаров. Однако он по-прежнему весьма питателен. И образы, и мысли его и сегодня весьма актуальны». Это сказано было в 1919 году.
Ну что ж, на этом мы закончим наш рассказ такой очень интересный о таких произведениях, трех произведениях Н.О. Гончарова. «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв», которую вы нам сегодня представили. Была у нас сегодня в студии вот с этим замечательным рассказом преподаватель Уральского федерального университета, лингвист-переводчик Ксения Борисовна Позднякова. Ксения Борисовна, спасибо вам большое за такой
вам
подробный,
спасибо.
Интересный рассказ.
Вам спасибо за приятную беседу.
Спасибо, до свидания. Ждем от вас новых страниц русской классической литературы глазами дилетанта.
Глазами дилетанта, да. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.